«Слово благодати» представляет серию проповедей «Жемчужины книги Псалтирь». Часть 10. Молитва Моисея. Проповедует пастор Алексей Коломитц.
Итак, мы продолжаем наше изучение Псалма 89, псалом, написанный Моисеем, в той ситуации, когда Моисей наблюдает исчезновение одного поколения, как одно поколение заменяется другим. И все это происходит на глазах у этого великого вождя, пророка, и, как мы видим сейчас, и поэта, который описывает этот процесс в своей молитве. Он обращается к Богу, и в этой молитве, как мы уже отмечали, очень большой пример для всех нас. Это хорошая возможность для нас научиться молиться, чтобы наше христианство было не поверхностным, не христианством построено на каких-то activities, на какой-то деятельности, чтобы это было христианство живое, христианство преданности Богу, христианство полной отдачи Богу. Знаете, когда мы говорим о нашей жизни сегодня, когда мы перенесемся от времени Моисея в наше сегодняшнее время, вы знаете, тот же самый принцип сохраняется. Бог не обещает нам, что Он избавит нас от проблем и трудностей. Но Бог очень ясно говорит, научитесь жить так, чтобы Он был вам прибежищем. Чтобы вы знали, что Господь вам прибежище. Чтобы вы искали у Него успокоение и у Него утешение. И здесь вот в этом псалме Он открывает и говорит, каким образом это происходит. Начиная с 3 стиха, начинается с того, что Моисей прежде всего фокусирует свой взгляд на Боге. Знаете, если вы начинаете ваш религиозный опыт с себя или с людей, которые вокруг вас, ошибетесь, разочаруетесь, соблазнитесь, собьетесь с пути, что угодно. Дело в том, что наша жизнь христианская, наш вот этот религиозный опыт или наш опыт познания Бога, он начинается с того, что мы видим Бога. Мы пытаемся Его видеть. Мы поднимаем свой взор, и мы оцениваем, кто Он. Почему так важно? Потому что только в Его свете мы увидим себя. Если мы начинаем с того, что мы смотрим на себя, на наши нужды, на наши проблемы, на наши достоинства и еще хуже, а потом мы видим Бога человекообразного, мы видим Бога в свете своем. Все молитвы в Священном Писании, посмотрите, все молитвы начинаются с созерцания Бога. В этом наше благословение, друзья. Если вы хотите научиться молиться, научитесь созерцать Бога. Научитесь Его превозносить в сознании своем. Научитесь видеть Его величие. Практикуйтесь. Учитесь молиться. Учитесь говорить, исповедовать величие Божие. Признавать Его. Признавать Его вслух в вашей молитве. Уделите этому время. Посвятите то, чтобы вы могли думать, отмечать могущество и величие Бога, вспоминать Его и вслух произносить, и говорить об этом. Посмотрите, как начинает Моисей, когда он говорит о Боге и Его могуществе сначала. Первая часть, здесь три части. Он сначала говорит о Боге и могуществе Его, потом он говорит о человеке и о слабости человека, и дальше он говорит о правильном отношении человека к Богу, то есть каким образом вот при таком положении Бога и таком положении человека, каким образом человек правильно должен относиться к Богу. Итак, давайте посмотрим стих за стихом. Сначала в 3 стихе Моисей останавливается на неизменности Божией. Перед его глазами прошло очень много. Жизнь в Египте, жизнь вот там совершенно-совершенно в другой земле мадианитян. Потом жизнь в пустыне 40 лет. И даже за эти 40 лет они вот-вот, казалось бы, вошли в землю обетованную, потом опять пошли очень долго и долго ходить вокруг. Перед его глазами менялось многое. Советский Союз когда-то был, Союз нерушимый, республик свободных, помните, да? Когда никто и не думал, что он когда-то может разрушиться. И потом все то, что было после него, потом переезд в другую страну, которая очень сильно отличается от того, что вы представляли себе когда-либо. То есть это абсолютно другая жизнь. И вот перед нами проходит множество изменений. Точно так, как и перед Моисеем тогда. Посмотрите, он отмечает. Он говорит, прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты Бог. Очень интересное качество Бога. Смотрите, он говорит о том, что Бог такой же, какой он был в самом-самом начале. И такой же, который он сейчас, и какой он будет в самом конце истории человечества. Даже больше того, когда он говорит вот эти слова, он говорит о том, что Бог был и есть Богом, независимо от того, что происходит на земле. Он выше нас. На самом деле, Бог не подвластен времени. Время подвластно Богу. Мы привыкли думать в позиции времени. Мы привыкли, потому что мы живем во времени. И мы пытаемся как можно больше впихнуть в то время, которое у нас есть. Это постоянное, так скажем, стремление многих и многих людей. И нам постоянно не хватает еще хотя бы пару часов в сутках. Когда мы говорим о Боге, Бог живет вне времени. Он его создал. В Откровении есть такое место, которое говорит, и времени больше не будет. То есть, оказывается, будет такое время, когда не будет времени. Оказывается, у Бога есть пределы времени. Так вот, Бог от века и до века, он абсолютно одинаков, он неизменен. И в этом качество Бога. Это один из аспектов богословия, это один из аспектов нашего познания Бога. То есть, вот этот Бог, в которого мы верим, который создал небо и землю, этот Бог неизменен. От века и до века ты Бог. Кроме того, он не только говорит о Божьей неизменности, он переключается немножечко дальше. Он говорит о практической связи этого Бога с человеком. Четвертый стих, смотрите. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие». Посмотри контраст между великим Богом и маленьким нуждающимся в Боге человеком. Дело в том, что вся Библия полна этим. Только современное либеральное христианство не хочет этого признать. Оно хочет оторвать, откачать права человека. Оно хочет каким-то образом посостязаться с Богом. Оно хочет христианизироваться. Оно хочет обвешать себя традициями и поспорить с Богом в таком виде. Библия не знает человекоцентричного христианства. Библия знает великого Бога. И в контрасте с этим Богом человек выглядит очень слабым. Посмотрите, здесь Моисей пишет, он сразу сравнивает это. Он говорит, от века и до века ты Бог, и ты возвращаешь человека в тление. То есть он подчеркивает, что оказывается, мы, люди, находимся в полной власти в руке Божьей. Для Моисея это очень важно. Это очень важно для любого человека. Для любого человека, преклоняющегося перед Богом, очень важно начать осознавать то, что Бог действительно обладает полной властью над нами. Как я уже сказал, Псалом 89 был написан после того, когда умерло примерно 1 000 000 человек. За эти 40 лет примерно около 1 миллиона человек умерли на глазах Моисея. Каждый раз, когда стан израильский поднимался и передвигался, они оставляли за собой кладбище. Каждый раз. Дело в том, что огромное количество людей и огромное количество тления наблюдал Моисей. И когда он видел это умирающее поколение, он помнил эти слова. Когда Бог сказал им, когда они у этого Кадеш-Варнии городка, когда они должны были перейти в землю обетованную, стояли. И когда Бог сказал им, он обратился к ним и сказал, что хорошо, если вы не поверили мне и не вошли в землю обетованную, вы умрете. И Моисей видит, как это случается. Моисей видел, как тогда, когда они сделали литого тельца золотого, и как Бог 3000 человек в один момент уничтожил. Моисей видел еще несколько ситуаций, когда Корей, Дафан и Аверон восстали против Бога и против Моисея, и как разверзлась земля и поглотила их. И глядя на все это, когда эти картинки проходят перед его глазами, Моисей говорит, ты возвращаешь человека в тление. Ты можешь это сделать. Дело в том, что действительно нам кажется, что мы, люди, управляем всем. Но как только произойдет небольшой сбой в чем-то, сразу эти сильные, умные, способные люди становятся такими жалкими и беспомощными. Может быть, слышали, вчера произошла трагедия в России. Два самолета одновременно взорвались в воздухе. Два пассажирских самолета, летевшие в разные города. Люди падали на деревни. Один человек нашел у себя в сарае два кресла, в одном женщина, в другом ребенок. Когда описывают очевидцы, что они там видели, они говорят, это невозможно смотреть. Это просто куча мяса и все. Это люди. Это сильные. Между прочим, список дан всех погибших. Генеральный директор, заведующий институтом и так далее. То есть люди, которые контракты заключали, миллионы имели, владели очень многими вещами, мир вращали, как им казалось. Ты возвращаешь человека в тление. Где-то немножечко Бог допустил, все это рушится, все это падает, и вся эта сила, и все это могущество человеческое сразу превращается в ничто. И Моисей это видит. Моисей видит, и он хочет, чтобы мы с вами видели это, друзья. Он хочет, чтобы тогда, когда мы склоняемся перед Богом, чтобы мы знали, с каким Богом мы имеем дело. Помните, Иисус Христос сказал, он говорит, вот те люди, на которых упала башня Силаамская, вы же ничем не лучше их. Эти слова касаются нас с вами тоже. И нам так кажется, что Бог обязан нас охранять. Что Бог обязан обеспечивать нас всем тем, что Он нам дает сегодня. Так вот, нам нужно научиться, обращаясь в молитве к Богу, прежде всего ценить и понимать то, что все то, что мы имеем, это только по Его милости. Ты возвращаешь человека в тление. Следующие два стиха переходят к еще одной интересной теме, когда Моисей подчеркивает о еще одном качестве Бога, о том, что Бог властелин времени. Мы уже говорили, что Бог создал время, что Он не во времени, а время в Нем. Послушайте, пожалуйста, 5 и 6 стихи. «Ибо пред очами твоими 1000 лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи, как наводнением ты уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Посмотрите, Моисей описывает картину, как будто река вышла из берегов, и вот она несется, сметая все то, что там по краям есть, сметая на своем пути. Посмотрите, он говорит, ты как наводнением уносишь их. Это наши дни, это наши годы. Они проходят в спешке, они проходят очень и очень часто суматошно, очень быстро. Мы спешим жить, мы спешим достичь всего и всего. Но посмотрите, когда это наблюдает Моисей со стороны, он говорит о том, что Бог этим процессом управляет. Он говорит о том, что, смотрите, ты как наводнением уносишь их, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Знаете, друзья, что абсолютно все ваши достижения, вот то, ради чего вы сегодня так сильно работаете, вот то, ради чего вы сегодня отдаете себя, отдаете время, покупаете дома, машины, может быть, строите что-то, может быть, делаете что-то. Я не говорю, что это плохо, это дай Бог, чтобы все имели машины и дома. Помните только одно, что все это в один момент будет унесено вот так. Что все это не останется, что все это не имеет вечной ценности. И вот посмотрите, это наш только период времени. Вот мы сейчас живем. Сколько мы можем помнить, осознавать. Посмотри на историю. Сколько было цивилизаций, сколько было царей, сколько было людей, которые думали, что они контролируют все, что они правят. Они строили города, они строили что-то, что думали будет навечно. Когда приходила другая цивилизация, она сметала все это с лица земли. Итак, первая часть этого псалма посвящена тому, что псалмопевец наблюдает за Богом. Я еще раз хочу подчеркнуть, дорогие друзья, если вы хотите научиться молиться, а нам нужно учиться молиться, положа руку на сердце, честно нужно признаться, что большинство христиан сегодня плохо умеют молиться. Если вы хотите научиться молиться, научитесь созерцать Бога. Научитесь обращать свое внимание, осознавать Его величие, могущество Его, исповедовать это, говорить об этом. Вот почему мы поем об этом в песнях. Вот почему мы стараемся в нашей церкви больше выбирать таких песен, в которых мы поем о Боге. Мы воспеваем Его, мы видим Его, мы восхищаемся и мы поклоняемся Ему. Моисей отмечал Божью неизменность, он отмечал Божье владычество, он отмечал Божью власть над временем. После этого Моисей переходит к людям, и их ничтожеству. Давайте теперь посмотрим вторую часть этого псалма, когда в 7 стихе Моисей переключается с его созерцания Бога, переключается на себя. Это всегда такой резкий контраст. Вы пытались когда-нибудь смотреть на солнце или быть в солнечный день, когда много снега вокруг? Когда все ярко, все очень-очень так сверкает вокруг. И после этого зайти в темную комнату, в которой есть маленькое окошко. Очень трудно видеть там. Очень трудно. Вашим глазам нужно время, чтобы сориентироваться от такого контраста, перенастроиться, чтобы быть способными видеть вот в этой ситуации. Что-то подобное происходит у Моисея. Смотрите, он смотрит на этого яркого, превознесенного, великого Бога, и потом переключается на то, что он смотрит на себя, он смотрит на людей, которые вокруг, и сразу меняется тон. Он сразу осознает, что мы люди, предстоящие перед Богом, в сравнении с Ним, очень слабые и ничтожные. Это всегда факт, друзья. Если вы в своей жизни имеете проблему с гордостью, единственная причина, почему у вас эта проблема есть, в том, что вы не подошли к Богу достаточно близко. Вы не знаете Его хорошо. Те люди, которые знают Бога, они не могут гордиться. Чем больше мы знаем Бога, тем больше мы смиряемся перед Ним. И мы видим яркий пример такого смирения здесь, в этом Псалме 89, когда Моисей смиряется. Смотрите, сначала он говорит слабости человеческой. Посмотрите, 7 стих. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего. И от ярости Твоей мы в смятении». Человек не может противостать против Божьего гнева. Это очень важный фактор, друзья. Очень важно понимать, что всякий человек, абсолютно каждый человек, который не примирен с Богом, человек, который не отдал себя на 100% Христу, человек, который не является настоящим христианином, каждый человек встречается с Божьим гневом. Самый большой враг у этого человека – это Бог. Некоторые люди неправильно думают. Они думают, находясь в грехе, думают, что Бог их друг. На самом деле не так. На самом деле, каждый человек, который во грехе, он встречается с Божьим гневом. Это очень хорошо продемонстрировано в Ветхом Завете. Очень хорошо. Для того, чтобы человек пришел в Божье присутствие, любой, в Ветхом Завете, ему нужно было сначала омыться, пройти омовение специально. Потом первым долгом, вот он только зашел во двор храма, первым долгом здесь стоит жертвенник умилостивления. Он сразу же должен принести жертву за себя и за свои грехи. Первым долгом. Прежде чем он может войти туда и там совершать дальше жертвоприношение и все остальное служение. Когда мы читаем то, что происходило с народом израильским, Бог показывал много раз, показывал, насколько он серьезно относится к греху. Вы помните, когда Моисей был на горе, когда он получал закон, 10 заповедей. Помните, люди стояли вокруг. И помните, как они сказали Моисею: лучше ты сам иди, мы не хотим, чтобы Бог к нам говорил. Почему? Потому что уничтожат. Боялись Его присутствия, потому что грешные. Когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о том, что происходит с нами, мы обязательно видим, что мы прежде всего характеризуемся как люди слабые, не способные устоять перед Божьим гневом. Вот почему, друзья, нам нужно искать Его милость. Вот почему это важно. Вот почему нужно быть верующим. Апостол Павел, когда он пишет послание к римлянам, обращается к людям и описывает процесс, как Бог работает с людьми. Он говорит: ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. 1 глава, 18 стих. Он показывает очень ясно. Некоторые люди думают, ну, это только в Ветхом Завете Бог такой гневающийся, а в Новом это добрый, такой гуманист, который очарован человечеством. Да, Бог любит человека, 100%. Но всякий раз, когда человек согрешает, когда человек грешит, всякий раз Бог не может не гневаться на него. Божья святость и справедливость требуют этого. Вот почему, дорогие друзья, нам нужна искупительная, заместительная жертва Иисуса Христа. Вот почему только те могут чувствовать себя в безопасности, которые укрылись под этим щитом праведности Христовой, которая держит на себе Божий гнев, которая закрыла Божий гнев от нас, людей. Это доступно тем людям, которые пришли к Иисусу Христу и отдали себя Ему полностью, друзья дорогие. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего. Действительно, Он жил, и на Его глазах исчезало поколение. И когда Он смотрел на то, что тают ряды, ничего больше другого Он не мог сказать. Мы исчезаем от гнева Твоего. Потому что Ты гневаешься. Потому что Ты действительно сказал слово. И весь этот народ, который вышел, чтобы войти в землю обетованную, умирает здесь на земле. Нам нужно признать свою неспособность, свое ничтожество. Нам нужно признать то, что мы нуждаемся в Его защите. Нам нужно преклониться перед Ним. Нам нужно оставить, забыть свою гордыню, для того, чтобы мы действительно понимали реальность. Кроме своей слабости, смотрите, Моисей продолжает и говорит о незащищенности. Ты положил беззаконие наше пред тобой и тайное наше пред светом лица твоего. Очень интересно, посмотрите, он говорит, ты положил, просто взял, достал и положил. Тайное наше. Что это такое? Это то, что мы думали, что мы хорошо спрятали. То, что мы думали, никто комар носа не подточит. Никаким образом. А он просто так взял и положил. Может быть, вы слышали, в Америке было несколько таких известных процессов. И один сейчас идет большой процесс, когда один муж раньше, сейчас другой, убили жен своих. И все люди знают, что он убил, но не могут доказательства найти, которое бы 100% его пришило к этому делу. Не сомневаются никто, что да, действительно это так. Но нанимают адвокатов, которые супер-супер специалисты, которые могут прокрутить все законы таким образом, что найдут какую-то лазейку. Этот человек, как О.Джей Симпсон 10 лет тому назад, на свободе, с миллионами долларов. Спрятал хорошо. Посмотри, что Бог говорит. Моисей смотрит на Бога и говорит, ты вытащил все тайное и положил пред собой. Теперь подумайте, что вы прячете. Подумайте, что в вашей жизни вы думаете, слава Богу, никто не видел. Или вы заботитесь о том, что как бы никто не узнал. Так вот, знаете, что все вот это тайное Бог просто так выложил и положил пред собой. Все это абсолютно явно. И даже для самого Моисея это было явно. Тогда, когда он не исполнил Божьего повеления в точности, и Бог сказал ему, не войдешь в землю, посмотришь только. Ну, Моисей мог бы оправдаться 100 раз, 1 000 000 раз мог бы оправдаться. Если посмотреть, как мы оправдываем гораздо меньшим давлением или меньшим напряжением в жизни, оправдываем много. То давление, которое обрушилось на Моисея, чрезвычайно тяжелое. Но Бог вытащил тайное и сказал, не войдешь. Вот почему, дорогие друзья, зная Бога, нам нужно знать, что мы не сможем скрыться от Него. Ваши мысли, ваши слова, ваши отношения, все лежит перед Богом, как на ладони. Моисей продолжает и говорит о кратковременности человека. Человек не только слаб, он не только не защищен, он еще и кратковременен. Посмотрите с 9 стиха. «Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук». И вот здесь текст, который очень часто цитируют, и многие знают наизусть. «Дни лет наших в 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь.
ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего, ярость Твою по мере страха Твоего? Вы знаете, оглядываясь назад на 40 лет, которые они прошли, странствовали в пустыне, Моисей говорит, это так быстро. Действительно, что такое жизнь? Это тире между двумя датами на надгробной плите. Это всего лишь маленькое мгновение вечности. И когда Моисей думает об этом, когда он описывает, он говорит, мы теряем лета наши, как звук. Представьте себе эту картину. Звук прозвучал, и он угасает. Он падает. Он только что звучал, и ушел. Его нет. Вот точно так наши годы. И те, кто прожил здесь побольше, оглядываясь назад, точно так же могут сказать. Кажется, вчера. Кажется, это совсем свежо. Кажется, вот-вот-вот только что было. Мы теряем лета наши, как звук. Вы знаете, человек создан для того, чтобы жить. Поэтому смерть неестественна. Всегда, в каком бы возрасте она ни была, она всегда неестественна. Она всегда преждевременна. Нет своей временной смерти. Она всегда преждевременна. И когда Моисей об этом говорит, он описывает, что оказывается, даже вот эти годы, которые и так кратки, даже эти годы, лучшая их часть проведена в труде и в болезнях. То есть, или человек трудится, или он, если не трудится, то болеет. То есть, тогда не трудится, когда болеет, когда не может трудиться. Все остальное время трудится. И лучшая пора их проходит в труде и в болезни. Вы знаете, когда мы видим вот ту картину, которую Моисей рисует, нам может показаться, что действительно, это очень печальное состояние. Бог такой великий, такой могущественный, такой сильный, гневающийся, а мы такие слабые, незащищенные. У нас такая короткая жизнь. Бог вечный, от века и до века, а мы здесь чуть-чуть. И как-то дух падает у людей. Но Моисей на этом не останавливается. Он продолжает дальше, и он поворачивает дальше свое внимание к тому, каким образом, имея эту реальность, каким образом мы можем правильно жить. Я хотел бы сейчас еще несколько минут уделить тому, чтобы мы могли посмотреть на решение этой дилеммы, на то, каким образом мы должны построить свою жизнь. Люди и Бог. С 12 стиха. Очень интересно, что в своей молитве Моисей выражает желание и просьбы, которые характерны для Божьего человека. То есть он сразу начинает, что «я человек Божий». То есть я принадлежу Богу, я себя посвятил Богу, я не сам по себе живу, я живу ради Него, для Него и им. Молитва Моисея, человека Божьего. Вот здесь он характеризует вот эти свои желания. Посмотрите, он начинает первое желание, первую просьбу. Он просит о том, чтобы научиться. Научиться ответственно относиться к жизни. Давайте прочитаем 12 стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Оказывается, целью наших дней, целью нашей жизни является то, чтобы мы с вами, живя в этих реальных обстоятельствах, при нашей слабости, при нашей зависимости от Бога, отсутствии наших способностей контролировать ситуацию вокруг нас, чтобы при всем этом мы учились у Бога мудрости. Не проблема, если мы ошибаемся. Не очень большая, вернее, проблема, если мы ошибаемся. Если вы сделали что-то неправильно, если вы споткнулись и упали, это еще не самая большая беда. Самая большая беда тогда, когда вы не делаете из этого выводов. То есть абсолютно все, что с вами происходит, успех или неудачи, радости или скорби, абсолютно все дано нам для того, чтобы мы с вами учились, друзья. Для того, чтобы мы делали выводы. Для того, чтобы мы могли действительно приобретать способность правильно жить. Я слышал когда-то об одном человеке, который был президент компании, или примерно так, одной большой компании. И он принял решение, купили они одно предприятие, которое, в общем-то, потянуло акции их компании вниз. Цену их акций потянуло вниз. Когда собрался совет директоров, этот человек при всем этом совете людей, которые могут его уволить, Он признал то, что было. Он говорит, да, действительно, я совершил ошибку. Да, действительно, вы понесли, и все держатели акций понесли урон от моего решения неправильно. Но я хочу вам сказать, что я стал умнее. Я научился из того, что произошло. Если вы мне позволите, я буду еще с большей способностью и с большей прилежностью бороться за ваши интересы. Он остался президентом или остался CEO. Речь идет о том, что мы действительно в нашей жизни самые различные действия делаем. Успешные, не очень успешные, более успешные, менее успешные. Наша задача, Бог дает нам эту задачу, ставит перед нами. Смотрите, научи нас так счислять дни наши, проживать, смотреть на них, анализировать их, оценивать их, чтобы сердце мудрое приобрести. Это очень важно, дорогие друзья. Вторая просьба, которая есть у Моисея. Насыщайтесь. Насыщайтесь радостью в милости Божьей. Значит, смотрите, вот эта жизнь, такой великий Бог, такой слабый человек, и этого слабого человека у него есть задача. Он, Моисей видит эту задачу, он просит, он говорит, Господи, вот в свете всего этого я прошу Тебя, научи меня. Научи меня правильно относиться к жизни, ответственно подходить к тому, что Ты мне дал. Правильно распоряжаться временем, правильно распоряжаться своими возможностями, деньгами, талантами, способностями и так далее. Кроме того, он говорит, обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Это очень интересная просьба, друзья мои. Дело в том, что Моисей знает, где настоящий источник радости. Он знает, он был во дворце фараона. Он жил рядом с фараоном. Он пользовался всеми богатствами, всеми благами, которые есть в фараоновом дворце. Он был его наследником. И кроме того, он видал трудные времена. Он прошел через давление, он прошел через угрозу его жизни, он прошел через отвержение. И теперь он говорит, научи нас жить так, чтобы рано, то есть еще в самом начале нашей жизни, в самом начале дня, в самом начале года, научитесь жить так, чтобы вы насыщались милостью Господней. Что это такое? Когда мы говорим о милости Божьей, в псалтыре очень часто повторяющаяся тема, ищите милости Господней. Помните, одна из проповедей была посвящена одному из псалмов. Посвящена этому. Ищите милости Господней. Почему? Потому что это самое большое, что мы можем иметь. Проблема вот в чем. Дело в том, что мы люди, когда мы думаем о нормальной жизни, мы знаем, что мы сталкиваемся со святым и вечным Богом, перед которым мы достойны только одного. Мы достойны Его гнева. Поэтому для того, чтобы нам жить спокойно, для того, чтобы нам радоваться, как он здесь говорит, и веселиться во все дни наши, мы только в одном состоянии можем, если Бог нас будет миловать. Вот почему он сначала говорит, рано насыти нас милостью. Он просит милости. Самое большое, к чему вы можете стремиться, друзья, не спешите утверждать себя. Не спешите утверждать свой вариант жизни, свои взгляды на ситуацию. Спешите с самого утра, с самого начала жизни, молодежь, искать Божьей милости, преклоняться перед Ним, понимать, что это единственное, что мы можем иметь в нашей жизни для того, чтобы мы могли иметь радость. Видеть источник своего удовлетворения в милости Божьей. Если вы будете искать милости Божьей в начале жизни, вы будете радоваться, как здесь написано, во все дни. И последнее. Моисей заканчивает тем, что он говорит о славе Божьей. Он говорит, научитесь ответственно проводить жизнь. Он говорит, насыщайтесь радостью Божьей милости. И он говорит, ищите Божьей славы, Его благословений. Посмотрите, 16 стих. Когда он подходит уже к концу своих просьб, он говорит, да явится на рабах твоих дело твое. И на сынах их слава Твоя. Причина, почему Моисей так молится, Он знает, что когда слава Божия проявится, это самое лучшее, что может существовать. Мы, люди, можем построить что-то значительное, мы можем что-то сделать, но когда Бог действует, когда Божья слава проявляется, уста смолкают. Вот почему Он, показывая нам пример, Он обращается к Богу, и Он просит о славе Божьей. Он просит о том, чтобы Бог использовал Его поколение, использовал поколение следующее, Его детей, для того, чтобы Божья слава проявлялась. Это самое большое, что мы можем искать, друзья. Продолжает в 17 стихе. «И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас». В деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!